Книга вторая. Древние времена. Глава первая. Первые одежды. В этот день святой Маэль сел на берегу океана на камень, который показался ему горячим. Он подумал, что это солнце его так нагрело, и возблагодарил Создателя, не зная, что на камне этом только что отдыхал дьявол. Апостол ждал ивернских монахов, которым поручил привезти на остров ткани и звериные шкуры, чтобы одеть в них обитателей острова Альки. Вскоре он увидел монаха, причалившего к берегу с сундуком на спине. Этот монах по имени Магис славился своей святостью. Он подошел к старику, поставил сундук на землю и сказал, утирая лоб рукавом: «Так значит, отец мой, вы действительно хотите одеть пингвинов?» «Это необходимо, сын мой», — ответил старик. «С тех пор, как их включили в семью Авраамову, пингвины разделяют проклятие Евы и знают, что они наги, чего они раньше не знали. Нужно поторопиться одеть их, так как они уже теряют пушок, который оставался на них после превращения». «Да», — сказал Магис, оглядывая берег, на котором пингвины ловили креветок, собирали съедобные ракушки, пели или спали. «Они действительно голые. Но не думаете ли вы, что лучше бы так и оставить их голыми? Зачем их одевать? Когда они начнут носить одежды и подчиняться законам нравственности, у них явится чрезмерная гордость, низкое лицемерие и совершенно ненужная жестокость». «Неужели же, сын мой, — сказал со вздохом старик, — ты считаешь столь пагубным закон нравственности, которому подчиняются даже язычники?» «Нравственный закон, — возразил Магис, — заставляет людей, которые в сущности звери, жить не так, как живут звери. Это им, конечно, тяжело, но вместе с тем лестно и успокоительно. А так как они горды, трусливы и жадны до наслаждений, то охотно подчиняются стеснениям, льстящим их тщеславию и составляющим основу их безопасности в настоящем и надежды на блаженство в будущем. Такова основа всякой морали. Но не будем уклоняться. Мои спутники выгружают на этот остров свой груз тканей и звериных шкур. Подумайте, отец мой, пока есть время. Решение одеть пингвинов может иметь огромные последствия. Теперь, когда пингвин возгорается страстью к пингвинке, он хорошо знает, чего жаждет, и его желания ограничены точным знанием предмета своих вожделений. Вот в эту минуту на морском берегу 2-3-4 пингвинов предаются радостям любви на солнце. Посмотрите, какая простота! Никто на это не обращает внимания. И даже сами участвующие не очень увлечены своим занятием. Но когда пингвинки будут ходить в одеждах, то пингвин не будет в точности знать, что именно влечет его к ним. Желания пингвина сделаются неопределенными и породят всяческие мечты и иллюзии. Словом, отец мой, пингвины познают любовь и ее безумные муки. А пингвинки тем временем, опустив глаза и поджав губы, примут такой вид, точно под их одеждами скрывается сокровище. Какая жалость! Беда будет невелика, пока этот народ будет груб и беден. Но подождите какую-нибудь 1000 лет, и вы увидите, каким могущественным орудием будут владеть дочери Альки благодаря вам, мой отец. Если позволите, я дам вам заранее об этом некоторое представление. У меня есть тут в сундуке кое-какие тряпки. Давайте выберем на удачу какую-нибудь из пингвинок, на которых пингвины обращают так мало внимания, и оденем ее как можно лучше. Вот как раз одна из них проходит мимо нас. Она не лучше и не хуже других. Она молода, никто на нее не смотрит. Она лениво бредет по берегу, засунув палец в нос и почесывая спину пониже талии. Вы видите сами, надеюсь, что у нее узкие плечи, тяжелые груди, толстый желтый живот и короткие ноги. Колени ее красные и морщатся при каждом шаге. Точно на каждом суставе торчит маленькая обезьянья головка. Ноги у нее большие и жилистые. Они цепляются за камни 4 крючковатыми пальцами, а большие пальцы торчат вверх, как головки 2 осторожных змей. Она вся отдается ходьбе. Все ее мускулы заняты этой работой, и когда мы видим их в действии, то кажется, точно назначение ее ходить, а не предаваться любви. Хотя очевидно, что и то, и другое одинаково ей свойственно, и что, кроме того, она приспособлена и для многого другого. Давайте посмотрим же, почтеннейший апостол, что я из нее сделаю? С этими словами монах Магис в 3 прыжка достигает пингвинку, приподнимает ее, схватив поперек тела, так что волосы ее волочатся по земле, и бросает ее, обезумевшую от страха, к ногам святого мужа Маэля. В то время как она плачет и умоляет не причинять ей зла, он вынимает из своего сундука 2 сандалий и приказывает ей надеть их на ноги. Когда ноги ее будут затянуты шерстяными шнурками, говорит он старику, они будут казаться не такими большими. Подошвы, поднятые 2 пальца, изящно удлинят ее ноги и придадут некоторую величественность ее походке. Шнуруя свою обувь, пингвинка с любопытством поглядывала на сундук и, видя, что в нем множество нарядов и драгоценностей, улыбнулась сквозь слезы. Монах завязал ей волосы узлом на затылке и укрепил на волосах шляпу с цветами. Затем он надел ей на руки золотые запястья и, приказав встать, затянул ей живот под грудью широким полотняным поясом, утверждая, что это придаст необыкновенную пышность ее груди и будет, скрадывая бока, выделять бедра. С помощью булавок, которые он вынимал одну за другой изо рта, он укрепил этот пояс. «Можно стянуть еще больше», — сказала пингвинка. Когда он тщательно и умело обтянул ей бюст, он надел на пингвинку розовую тунику, которая мягко обрисовала линии фигуры. «Хорошо ли падают складки?» — спросила пингвинка. Изогнув талию, повернув на бок голову и опершись подбородком на плечо, она внимательно оглядывала фасон своего платья. Магис спросил ее, не кажется ли ей, что платье ее слишком длинно. Но она уверенным тоном ответила, что нет, и что она его подберет. Тотчас же, одернув левой рукой сзади юбку, она чуть-чуть приподняла ее сбоку, едва-едва показывая только каблуки. Потом удалилась мелкими шажками, покачивая бедрами. Она ни разу не обернулась, но, проходя мимо ручья, одним глазом заглянула в него. Первый пингвин, который случайно встретил ее, остановился в изумлении и, повернув назад, пошел за нею. Она шла по берегу, и все пингвины, возвращавшиеся с рыбной ловли, подходили к ней и, поглядев на нее, шли вслед за нею. Те, которые лежали на песке, поднимались и присоединялись к другим. Пока она шла, толпы пингвинов непрерывно спускались с горных тропинок, выходили из расщелин утесов, выплывали из глубины вод, все увеличивая ее свиту, и все, взрослые люди с могучими плечами и волосатой грудью, гибкие юноши, старики с трясущимся сморщенным розоватым телом, поросшим белым шелковистым пушком, волочившие ноги, более худые и иссохшие, чем те можжевеловые палки, на которые они опирались, неотступно шли за нею, торопясь, задыхаясь, издавая острый запах и хрипло дыша. Она же шла спокойно и, казалось, ничего не видела. «Посмотрите, отец мой!» — воскликнул Магис. «Как они все погнались за нею, устремив взоры на сферический центр этой девицы, только потому, что центр этот скрыт от глаз розовой тканью. Сферические тела приковывают внимание геометров множеством своих свойств. Когда сфера и дальность проявляется в живом теле, то она приобретает тем самым еще новые качества. Но для того, чтобы прелесть данной фигуры полностью дошла до пингвинов, нужно было, чтобы они перестали видеть ее непосредственно, а стали представлять ее себе в воображении. Я сам тоже чувствую теперь непреодолимое влечение к этой пингвинке. Может быть, это объясняется тем, что юбка придала ей еще больше выпуклости сзади, великолепно упрощая сфероидальность, она сообщила ей синтетический и обобщенный характер, сделала ее выражением чистой идеи, выражением божественного принципа. Но, как бы то ни было, мне кажется, что, обняв эту пингвинку, я буду держать в своих объятиях небесный свод земных блаженств. Нет сомнения, что стыдливость придает женщинам непобедимое очарование. Я так взволнован ее видом, что напрасно было бы скрывать это. С этими словами он бесстыдно подобрал платье и бросился бежать вслед за пингвинами. Он растолкал толпу, повалил многих, стал топтать их ногами, давить их. Потом он нагнал дочь Альки. Он схватил ее обеими руками за розоватую сфероидальность, которая приковывала к себе жадные взгляды и желания целого племени пингвинов, и тотчас же скрылся с нею в морском гроте. Тогда пингвинам показалось, что внезапно потухло солнце, а святой муж Маэль понял, что в образе монаха ему явился дьявол, и что это он принес в дар дочери Альки первые одежды. Маэль сильно смутился, и душа его опечалилась. Медленно возвращаясь в свое одинокое жилище, он увидел маленьких пингвинок 6-7 лет с плоской грудью и худенькими бедрами. Они сплели себе пояса из водорослей и ходили по берегу, оглядываясь, не идут ли следом за ними мужчины. Глава вторая. Первые одежды. Продолжение и окончание. Святой муж Маэль был глубоко опечален тем, что первые покровы, в которые облачена была одна из дочерей Альки, послужили во вред, а не на пользу стыдливости пингвинов. Но он все-таки не отказался от намерения дать одежды жителям чудесного острова. Созвав их на берег, он раздал им платья, которые привезли ивернские монахи. Пингвины получили короткие туники и штаны, а пингвинкам даны были длинные платья. Но платья эти отнюдь не произвели такого впечатления на пингвинов, как первая женская одежда. Платья, привезенные монахами, были не так красивы, фасон их был груб и безвкусен, и они не привлекали к себе внимания, потому что все женщины носили их. А так как пингвинки сами готовили пищу и работали в поле, то вскоре корсажи их загрязнились, и юбки износились. Пингвины взваливали непосильный труд на своих несчастных подруг, походивших на рабочий скот. Они не знали сердечных мук и беспорядочных страстей. Их нравы были невинны. Кровосмешение очень распространенная среди них, отличалась чисто деревенской простотой. И если какой-нибудь малый в пьяном виде насиловал свою бабушку, то на следующий же день забывал об этом. Глава третья. Раздел полей и происхождение собственности. Остров уже не имел прежнего сурового вида тех времен, когда, окруженный плавучими льдинами, он укрывал в своих скалах племя птиц. Гора со снежной вершиной опустилась. От нее сохранился только холм, с которого открывался вид на берега Арморики, покрытые вечным туманом, и на океан, усеянный темными подводными скалами, подобными чудовищам, наполовину поднявшимся из бездны. Берега острова теперь раскинулись широко и были глубоко изрезаны, напоминая по форме фиговый лист. Весь остров внезапно покрылся солоноватой травой, приятной для стад, ивами, древними смоковницами и величественными дубами. Это подтверждается бедой достопочтенным и несколькими другими авторами, заслуживающими доверия. На севере острова образовалась глубокая бухта, которая сделалась впоследствии одним из знаменитейших портов мира. На востоке, вдоль скалистого берега, о который билось пенистое море, простиралась пустынная и благоуханная степь. Это был берег теней, куда обитатели острова никогда не проникали, боясь змей, гнездившихся в скалах, а также из боязни встретить души умерших, подобные синеватым огням. На юге плодовые сады и рощи окаймляли теплую бухту нырков. На этом благословенном берегу старец Маэль построил церковь и деревянный монастырь. На западе две речки, Кланж и Сюрель, орошали плодородные долины Даль и Домб. В одно осеннее утро блаженный Маэль, гуляя по долине Кланжа, вместе с одним ивернским монахом, которого звали Бюлок, встретил отряды людей свирепого вида, вооруженных камнями. В то же время раздались со всех сторон крики и плач, возносившиеся из долины к спокойному небу. И он сказал Бюлоку: «Я с грустью замечаю, сын мой, что обитатели этого острова утратили свое прежнее благоразумие с тех пор, как сделались людьми. Когда они были птицами, они ссорились только в пору любви. Теперь же они постоянно ссорятся и ищут предлога для драки летом и зимой. Куда девалось их величавое спокойствие, которое уподобляло собрание пингвинов сенату мудрой республики? Взгляни, сын мой, в сторону Сюреля. В этой свежей долине собралось около 12 пингвинов. Они дерутся, пуская в ход лопаты и заступы, вместо того, чтобы обрабатывать землю этими орудиями. Смотри, женщины еще более жестокие, чем мужчины, раздирают ногтями лица врагов. Почему это, сын мой, Бюлок? Почему они избивают друг друга? Они повинуются инстинкту общественности, а также хотят обеспечить себя в будущем, — ответил Бюлок. Человек по природе своей предусмотрителен и склонен объединяться с другими. Таков его характер. Он не может мыслить самого себя без обладания некоторой собственностью. Эти пингвины, которых вы видите перед собой, приобретают землю. «Разве они не могли бы приобретать ее без насилия?» — спросил старик. «Побивая друг друга, они обмениваются ругательствами и угрозами. Я не различаю их слов, но, судя по тону, они сильно раздражены. Они обвиняют друг друга в воровстве и захватничестве, — ответил Бюлок. Таков общий смысл их речей. В эту минуту святой муж Маэль, всплеснув руками, испустил глубокий вздох. «Посмотрите, сын мой, — сказал он, — вот этот безумец откусил нос своему сраженному врагу, а вот тот раздавил голову женщины огромным камнем». «Я вижу, — ответил Бюлок, — они создают право. Они основывают собственность, принципы культуры, устои общества и основы государственной жизни». «Каким это образом?» — спросил старец Маэль. «Они устраивают границы своих полей. Это начало всякой политики. Даже пингвины, учитель, выполняют священнейшую государственную обязанность. Их дело будет освящено законоведами грядущих веков и будет пользоваться охраной государственных властей». В то время как монах Бюлок произносил эти слова, большой пингвин, белокожий и рыжеволосый, спускался в долину, взвалив себе на плечо огромную дубину. Подойдя к маленькому загорелому пингвину, поливавшему овощи, он крикнул ему: «Твое поле принадлежит мне!» Произнеся эти властные слова, он опустил свою палицу на голову маленького пингвина, и тот упал мертвым на землю, возделанную его руками. Увидев это, святой Маэль задрожал и горько заплакал, и голосом, заглушенным ужасом и страхом, он вознес к небу следующую молитву: «Господи Боже мой, Ты, который принял жертвоприношение юного Авеля, Ты, который проклял Каина, отмсти, Господи, за этого невинного пингвина, убитого на его же поле, и покарай убийцу. Можно ли вообразить более гнусное преступление, большее оскорбление твоего правосудия, Господи, чем это убийство и этот грабеж? Берегитесь, отец мой, — кротко сказал Белек. То, что вы называете убийством и грабежом, на самом деле война и победа. Священные основы царств и источники всех доблестей и всякого величия человеческого. Подумайте о том, что, осуждая большого пингвина, вы нападаете на происхождение и на самый принцип собственности. Я без труда докажу вам это. Обрабатывать землю — это одно, а владеть землей — другое. Нельзя смешивать одно с другим. В вопросе о собственности право того, кто первый занял место, очень слабо обосновано. Право завоевателя, напротив того, вполне ясно и прочно. Только оно и заслуживает уважения, потому что только оно умеет заставить уважать себя. Сила — единственное и славное происхождение собственности. Она рождается и сохраняется силой. В этом смысле она священна и уступает только большей силе. Вот почему можно справедливо утверждать, что всякий собственник благороден. Тот большой рыжий человек, убив землепашца, чтобы отобрать его поле, основал тем самым знатный род на земле. Я пойду поздравлю его.
С этими словами Белок подошел к большому пингвину, который стоял у края окровавленной борозды, опершись на свою палицу. Поклонившись до земли, Белок сказал:
«Великий Греток, я пришел поклониться вам, как основателю законной власти и наследственного богатства. Зарытый в вашем поле череп жалкого пингвина, сраженного вами, утвердит навсегда священные права вашего потомства на эти земли, облагороженные вами. Как счастливы будут ваши сыновья и сыновья ваших сыновей! Они будут гретоки, герцоги Скель, и будут владычествовать на острове Альки».
Скель от английского «скал» — череп.
Потом он повернулся к святому отцу Маэлю и возвысил голос. «Отец, — сказал он, — благословите Гретока, ибо всякая власть исходит от Бога».
Маэль стоял безмолвно, подняв глаза к небу.
Он горестно недоумевал, не зная, как отнестись к рассуждениям монаха Белока.
А между тем именно высказанные им мысли и утвердились в эпоху высокой культуры.
Белока можно считать основателем гражданского права в Пингвинии.
Глава 4. Первая перепись в Пингвинии.
«Сын мой, Белок, — — сказал старец Маэль. «Нужно сделать перепись пингвинов и внести в книги имена каждого из них».
«Сделаем это как можно скорее», — ответил Бюлок. «Без этого не может быть хорошего управления».
Апостол тотчас же приступил при содействии 12 монахов к переписи народонаселения. Затем старец Маэль сказал:
«Теперь, когда у нас имеются списки всех жителей, нужно, сын мой Бюлок, собрать с них справедливый налог, чтобы покрыть расходы по общественным нуждам, а также по содержанию монастыря. Каждый пусть даст сколько может по своим средствам. Созовите же, сын мой, старейшин Альки, и мы установим вместе с ними размеры налога».
Старейшины собрались в числе 30 во дворе деревянного монастыря под большой смоковницей. Это было первое учредительное собрание пингвинии. Оно состояло на 3/4 из наиболее богатых крестьян долин Сюреля и Кланжа. Греток, как самый знатный среди пингвинов, сел на самый высокий камень. Почтенный Маэль занял место среди своих монахов и произнес следующую речь: «Дети мои, Господь по своему усмотрению дает людям богатство и отнимает их. Я созвал вас, чтобы с общего согласия наложить на народ подати и добыть этим путем средства на общественные нужды и для содержания монахов. Я полагаю, что подати должны соответствовать достаткам каждого в отдельности. У кого 100 быков, даст 10. У кого 10 быков, тот даст 1. Когда святой муж окончил свою речь, поднялся Морио, земледелец из Аниса на Кланже, один из самых богатых пингвинов, и сказал:
«О, Маэль, отец мой, я считаю справедливым, чтобы каждый участвовал в государственных расходах и в удовлетворении нужд церкви. Что касается меня, то я готов отдать все, что имею, в пользу братьев моих пингвинов. Если нужно, я сниму с себя последнюю рубашку». И другие старейшины согласны, как и я, пожертвовать всем, что у них есть. Нельзя усомниться в их преданности родине и религии. Нужно, значит, считаться только с требованиями общественного блага и делать то, что ему соответствует. Но во имя общественного блага, отец мой, нужно щадить тех, которые много имеют. В противном случае богатые сделаются менее богатыми, а бедные сделаются еще беднее. Бедных питает богатство имущих, и поэтому богатство священно. Не касайтесь его. Это было бы ненужной жестокостью. Тем, что вы будете разорять богатых, вы себя не обогатите.
потому что богатых немного. Отнимая достаток у имущих, вы лишите себя всяких средств и обречете страну на нищету. А между тем, требуя небольшой помощи у каждого жителя, безотносительно к его средствам, вы соберете достаточную сумму для удовлетворения общественных нужд, и вам не придется справляться об имущественном состоянии граждан, которые сочли бы такое вмешательство в их личные дела возмутительным насилием. Если же вы обложите всех в одинаковой мере и сравнительно легко, вы тем самым соблюдете интересы бедных, так как оставите им достояние богатых. Да и как соразмерить налоги со степенью богатства? Вчера у меня был 200 быков. Сегодня их у меня 60, а завтра будет 100. У Клюника 3 коровы, но они тощие. У Никлю 2, но они жирные. Кто же из них двоих богаче? Признаки богатства обманчивы. Несомненно одно, что все едят и пьют. Обложите людей по количеству того, что они потребляют. Это будет благоразумно и справедливо. Так говорил Морио, и старейшины выразили свое одобрение рукоплесканиями. Я предлагаю эту речь запечатлеть резцом на медных таблицах, — воскликнул монах Бюлёк. Она сказана для потомства. Через 1500 лет лучшие из пингвинов будут именно так говорить. Старейшины еще продолжали аплодировать, когда Гриток, положив руку на рукоять меча, сделал следующее краткое заявление. «Я принадлежу к благородному роду и не буду платить налогов. Платить налоги неблагородно. Пусть платит чернь». На этом старейшины молча разошлись. Так же, как в Риме, перепись делалась в Пингвинии раз в 5 лет. И этим путем было установлено, что народонаселение быстро увеличивается. Хотя дети умирали там в поразительно большом количестве, а голод и чума с неизменной аккуратностью опустошали целые деревни, все же новое поколение пингвинов, все более многочисленные, обеспечивали своей личной бедностью общественное благосостояние. Глава 5. Брак Кракена и Орберозы. В то время на острове Альки жил пингвин могучего сложения и тонкого ума. Его звали Кракеном, и жил он на берегу теней, куда жители острова не проникали, боясь змей, гнездившихся в утесах, а также опасаясь встреч с душами умерших без крещения пингвинов, которые, как синеватые огни, бродили по ночам с жалобным стоном вдоль пустынного берега. Предполагали, хотя и без достаточного основания,
что среди пингвинов, превращенных в людей по молитве блаженного Маэля, многие не были крещены и возвращались на землю после смерти плакать в завываниях бури. Кракен жил на безлюдном берегу в неприступной пещере. Туда можно было проникнуть только через естественное подземелье в 100 футов длины, и густой лес скрывал вход в это подземелье. Однажды вечером, когда Кракен шел по пустынному полю, он случайно встретил очень привлекательную молодую пингвинку. Это была та, которую некогда собственноручно одел монах Магис, и которая первая стала носить целомудренные одежды. В память того дня, когда восхищенная толпа пингвинов шла за ней следом, а она, торжествуя, убегала от всех в своем розовом платье цвета утренней зари, дева эта получила имя Орбе Розы. При виде Кракена она испуганно вскрикнула и бросилась бежать. Но герой схватил ее за развивающиеся одежды и обратился к ней со следующими словами: «Назови мне, дева, свое имя, свою семью, свою родину!» Орбе Роза продолжала с ужасом глядеть на Кракена.
«Вас ли я вижу?» — спросила она, дрожа. «Или это ваша разгневанная душа?»
Она так говорила, потому что жители Альки, не имея никаких известий о Кракене с тех пор, как он поселился на берегу теней, думали, что он умер и сделался ночным демоном.
«Перестань страшиться, дочь Альки!» — отвечал Кракен. «Тот, кто говорит с тобой, не блуждающий дух, а живой человек, сильный и властный. Я вскоре буду владеть большим богатством». И юная Орбе Роза спросила его: «Каким образом сможешь ты добыть большие богатства, о Кракен, будучи сыном пингвинов?»
«Я добуду их своим умом», — ответил Кракен.
«Я знаю», — сказала Орбе Роза, «что в то время, когда ты жил среди нас, ты славился своей ловкостью на охоте и в рыбной ловле. Никто не мог сравниться с тобой по искусству закидывать сети или пронзать стрелой быстрых птиц».
«Это все было ничтожно и требовало много труда, о девушка. Я нашел средство обогащаться, ничего не делая. Но скажи мне, кто ты?»
«Меня зовут Орбе Розой», — ответила молодая девушка.
«Как же ты очутилась так далеко от своего жилья ночью,
Кракен? Это произошло не без участия небес».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Что небо, Кракен, направило меня навстречу тебе. Я сама не знаю, с какой целью».
Кракен долго глядел на нее и мрачно молчал. Наконец он мягко сказал ей: «Орбе Роза, войди в мой дом. Это жилище самого умного и самого храброго из пингвинов. Если ты согласна следовать за мной, ты сделаешься моей подругой».
Тогда, опустив глаза, она прошептала: «Я следую за вами, мой господин». Таким образом, прекрасная Орби-Роза сделала с подругой героя Кракена. Этот брак не был отпразднован пением и факелами, потому что Кракен не желал показываться племени пингвинов. Скрываясь в своей пещере, он замышлял великие дела. Глава 6. Дракон Альки. Мы пошли после того осматривать кабинет естественных наук. Заведующий показал нам завернутый в солому пакет и сказал, что там хранится скелет дракона. И вот доказательство, прибавил он, что дракон не мифологическое существо. Мемуары Жака Казановы. Тем временем жители Альки предавались мирным занятиям. Жившие на северном берегу выезжали в море на лодках ловить рыбу и собирать раковины. Земледельцы долины Домб сеяли овес, рожь и ячмень. Богатые пингвины долины Даль разводили домашний скот, а у жителей бухты Нырков были прекрасные плодовые сады. Купцы из порта Альки вели торговлю соленой рыбой с Арморикой. Золото Британии и Британии, которое начало проникать на остров, облегчало обмен разными предметами производства. Племя пингвинов пользовалось в глубоком спокойствии плодами своего трудолюбия. Как вдруг по деревням разнеслась грозная весть. Всюду стало известно, что страшный дракон опустошил две фермы в бухте Нырков. За несколько дней до того исчезла дева Орби-Роза. Ее отсутствие вначале не вызвало тревоги, потому что ее уже несколько раз похищали сильные люди, одержимые любовью. Мудрецы этому не удивлялись, ввиду того, что дева эта была прекраснейшую из пингвинок. Замечали даже, что иногда она шла навстречу своим похитителям, ибо никто не может избежать своей участи. Но на этот раз она долго не возвращалась, и стали опасаться, что ее пожрал дракон. Жители долины Даль вскоре убедились, что дракон этот вовсе не выдумка кумушек, болтающих у колодца. Однажды ночью чудовище пожрало в деревне Анис 6 кур, ягненка и мальчика-сиротку, которого звали маленьким Элло. На следующее утро не нашли никаких следов ни мальчика, ни животных. Старейшины деревни сейчас же собрались на площади и уселись на каменную скамью, чтобы решить, как поступить ввиду столь страшных событий. Созвав всех пингвинов, которые видели дракона в зловещую ночь, Они стали допрашивать их. «Не заметили ли вы, каков он с виду и каковы его повадки?» И каждый ответил по очереди: «У него львиные когти, орлиные крылья и змеиный хвост.
У него на спине щетинистый гребень, все тело его покрыто желтой чешуей. Взгляд его притягивает и сражает, как молния. Он изрыгает пламя. Он отравляет воздух своим дыханием. У него голова дракона, львиные когти и рыбий хвост». Одна женщина, которая слыла очень здравомыслящей и рассудительной, и у которой дракон похитил 3 кур, дала следующее показание: «Он с виду обыкновенный мужчина. Я даже думала, что это мой муж, и сказала ему: пойдем спать, старый дуралей». Другие говорили: «Он как облако, он точно гора». А один ребенок пришел и сказал: «Я видел, как дракон снял свою голову у нас на гумне и поцеловал мою сестру Минни». Старейшины продолжали расспрашивать деревенских жителей, какой он величины. Им ответили: «Он величиной с быка».
«Он такой величины, как большие коммерческие суда бретонцев. Он обыкновенного человеческого роста. Он выше смоковницы, под которой вы сидите. Он величиной собаку».
Наконец, когда стали спрашивать о цвете дракона, жители деревни сказали: «Красного, зеленого, синего, желтого».
«У него ярко-зеленая голова, крылья прекрасного оранжевого цвета с розоватым оттенком, края серебристо-серые, спина и хвост в коричневых и розовых полосах, живот ярко-желтый с черными пятнышками».
«Какого он цвета?»
«Он совсем бесцветный».
«Он драконового цвета». Собрав показания, старейшины все-таки не смогли прийти ни к какому решению. Одни предлагали подкараулить дракона, захватить его врасплох и пронзить множеством стрел. Другие полагали, что тщетно было бы противиться силой такому могущественному чудовищу, и советовали умиротворить его дарами.
«Будем платить ему дань», — сказал один пингвин, слывший мудрым. «Мы сможем снискать его расположение, угождая ему обильными дарами. Дадим ему вино, ягнят, молодую деву». Другие же предлагали отравить колодцы, из которых он пьет, или же задушить его дымом в его пещере. Но ни одно из этих предложений не было принято. Споры продолжались еще довольно долго, а потом старейшины разошлись, не остановившись ни на каком решении.
Глава 7. Дракон Альки. Продолжение. В течение всего месяца, посвященного римлянами богу Марсу или Маворсу, дракон опустошал фермы, унес 50 баранов,
12 поросят и 3 мальчиков. Все семьи были в горе, и весь остров огласился рыданиями. Не зная, как отвратить бедствие, старейшины несчастных деревень, орошаемых реками Клянжем и Сюрелем, решили собраться и пойти все вместе к блаженному Маэлю, чтобы попросить у него помощи. На 5-й день месяца, название которого обозначает у римлян «открытие», потому что он открывает собою год, они отправились процессией в деревянный монастырь, который возвышался на южном берегу острова. Когда их ввели во двор, они огласили воздух рыданиями и стонами. Тронутый их плачем, старец Маэль покинул комнату, где занимался изучением астрономии и размышлением над священным писанием, и спустился к ним, опираясь на свой пастырский посох. При появлении его старейшины простерли ниц и протянули к нему зеленые ветви. Некоторые жгли в это время ароматические травы. И святой муж, сев у монастырского колодца под древней смоковницей, произнес следующие слова: «Дети мои, потомство пингвинов, что означают ваш плач и ваши стоны? Почему вы протягиваете ко мне зеленые ветви в знак мольбы? Почему возносите к небу дым ваших курений? Для того ли, чтобы я отвратил от вас какое-нибудь бедствие? О чем вы молите меня? Я готов отдать жизнь за вас. Только скажите, чего вы ждете от вашего отца?» На эти вопросы первый из старейшин ответил следующее: «Отец детей Алькиомаэль, — сказал он, — я буду говорить от имени всех. Страшный дракон опустошает наши поля и наши хлевы. Он похищает, унося к себе в пещеру цвет нашего юношества. Он пожрал маленького Эло и еще 7 мальчиков. Он растерзал своими голодными зубами деву Орберозу, прекраснейшую из пингвинок. Нет ни одной деревни, где бы не пронеслось его ядовитое дыхание, опустошая все вокруг. Удрученные столь страшным бедствием, мы явились к тебе, о Маэль, и молим тебя, как самого мудрого из всех, спасти жителей этого острова для того, чтобы не погибло древнее племя пингвинов». «О первый старейшин Альки, — возразил Маэль, — слова твои погружают меня в глубокую скорбь. И я плачу при мысли, что этот остров сделался жертвою страшного дракона. Случай этот не единственный, и в старых книгах можно прочесть несколько рассказов о чрезвычайно жестоких драконах. Чудовища эти водятся главным образом в пещерах, на берегу вод и преимущественно у языческих народов.
Возможно, что некоторые из вас, хотя и получили святое крещение и тем самым вошли в семью Авраамову, все же поклонялись идолам, как древние римляне, или вешали изображения, таблички с обетами, шерстяные повязки или венки цветов на ветви какого-нибудь священного дерева. Или же, быть может, пингвинки танцевали вокруг какого-нибудь волшебного камня и пили воду из колодца, где живут нимфы. Если это так, то я полагаю, дети мои, что Господь послал дракона, чтобы покарать вас за преступления некоторых из вас, и с тем, чтобы вы, о сыны пингвинов, искоренили в стране вашей суеверие, безбожие и богохульство. Советую вам поискать в своих жилищах следы идолопоклонства и уничтожить их. Это будет наилучшим средством против бедствия, постигшего вас. И кроме того, я считаю также, что было бы полезно молиться и каяться.
Так ответил пришедшим к нему святой отец Маэль. И старейшины племени пингвинов, облобызав его ноги, разошлись по своим деревням с надеждой в сердцах. Глава 8. Дракон Альки. Продолжение. Следуя советам святого мужа Маэля, жители Альки стали истреблять суеверия, возникшие среди них. Они следили за тем, чтобы девушки не ходили больше танцевать вокруг волшебного дерева, произнося заклинания. Они строго запретили молодым матерям тереть грудных младенцев для укрепления их здоровья, а камни, торчащие на поле. Одного старика из Домба, который предсказывал будущее, подбрасывая ячменные зерна на сити, бросили в колодец. А чудовище продолжало тем временем опустошать каждую ночь птичьи дворы и хлевы. Крестьяне стали от ужаса запираться в домах. Одна беременная женщина увидела при лунном свете через слуховое окно тень дракона на дороге, облитой синим светом. Она пришла в такой ужас, что преждевременно родила. В эти дни испытаний святой муж Маэль непрерывно размышлял о природе драконов и о средствах борьбы с ними. После 6 месяцев исканий и молитв ему показалось, что он нашел то, чего искал. Однажды вечером, гуляя по морскому берегу вместе с молодым монахом по имени Самуил, он выразил свою мысль следующими словами. «Я долго изучал историю и нравы драконов, не для удовлетворения суетного любопытства, а для того, чтобы найти примеры, которым можно было бы следовать при теперешних обстоятельствах.
В этом и заключается, сын мой Самуил, польза истории. Известно, что драконы отличаются чрезвычайной бдительностью. Они никогда не спят. Вот почему им часто вверяется охрана сокровищ. В Колхиде золотое руно, завоеванное Езоном, охранялось драконом. Точно так же дракон сторожил золотые яблоки в саду Гесперид. Он был убит Геркулесом и превращен Юноной в звезду. Об этом говорится в книгах, и если действительно так было, то это произошло с помощью волшебства, ибо языческие боги на самом деле дьяволы. Дракон запрещал невежественным и грубым людям пить воду из Кастальского источника. Вспомним также дракона Андромеды, который был убит Персеем, но оставим басни язычников, где постоянно к истине примешивается заблуждение. Драконы встречаются и в историях славного архангела Михаила, святого Георгия, Филиппа, Иакова Старшего, Патрика, святых Марты и Маргариты. В этих-то рассказах, заслуживающих полного доверия, и нужно главным образом искать утешение и совета. В истории Щелянского дракона мы находим особенно ценные указания. Нужно вам знать, сын мой, что на берегу большого пруда, по соседству с этим городом, жил страшный дракон, который иногда приближался к городским стенам и отравлял своим дыханием всех, кто жил в предместьях. И для того, чтобы дракон не пожрал всех, жители Селена выдавали ему каждое утро по одному человеку. Жертва назначалась по жребию. И вот после сотни других жребий пал на царскую дочь. Святой Георгий, который был военным трибуном, узнал, проезжая через город Селен, что дочь царя отвели как раз в это время к дикому чудовищу. Он тотчас снова сел на коня, вооружился копьем и помчался навстречу дракону, которого настиг как раз в тот момент, когда дракон собирался пожрать царственную деву. И когда святой Георгий сразил дракона, царская дочь повязала своим кушаком шею чудовища, и оно пошло следом за нею, как собачка, которую ведут на поводу. На этом примере видна власть чистых дев над драконами. История святой Марты является нам еще более убедительным доказательством. Знаете вы эту историю, сын мой Самуил?
«Да, отец мой», — ответил Самуил.
И блаженный Маэль продолжал. «В лесу, на берегах Роны, между Арлем и Авиньоном, появился некогда дракон. Получетвероногая и полурыба, толще быка, с острыми, как рога, зубами и с большими крыльями. Он опрокидывал суда и пожирал пассажиров. И вот Святая Марта, по просьбе народа, отправилась к этому дракону. Он в это время пожирал человека. Она повязала ему свой кушак вокруг шеи и спокойно привела его в город. Эти два примера навели меня на мысль, что следует обратиться за помощью к какой-нибудь чистой деве для избавления страны от дракона, сеющего ужас и смерть на острове Альки. Поэтому, сын мой Самуил, опояжь свои чресла и пойди, взяв с собой еще двух спутников, по всем деревням этого острова. Возвести всюду, что только чистая дева может спасти остров от чудовища, которое его опустошает. Пой всюду гимны и псалмы и говори: «О, сыны пингвинов, если есть среди вас чистейшая дева, пусть она поднимется и, вооружившись знаменем креста, пойдет сразиться с драконом». Так говорил старец, и юный Самуил обещал последовать его совету. На следующий же день он опоясал свои чресла и отправился вместе с двумя спутниками оповестить жителей Альки, что только чистая дева сможет освободить пингвинов от неистовства дракона.
Глава 9. Дракон Альки. Продолжение. Орбероза любила своего супруга, но любила не только его одного. В час, когда Венера загорается на бледном небе, в то время как Кракен отправлялся сеять ужас по деревням, она навещала в его передвижном домике на колесах юного пастуха из долины Даль по имени Марсель, который соединял нежность тела с неутомимой силой. Прекрасная Орбероза разделяла с упоением ароматное ложе пастуха. Но, скрывая от него свое действительное имя, она называла себя Бригиттой и говорила, что она дочь садовника из бухты Нырков. С грустью, вырываясь из его объятий, она шла потом по дымящимся лугам по направлению к берегу теней, и если случайно ей встречался на пути какой-нибудь запоздавший крестьянин, она тотчас же развивала свои прозрачные одежды наподобие больших крыльев и восклицала: «Прохожий, опусти глаза, чтобы не пришлось тебе потом сказать: горе мне, ибо я видел ангела Господня». Крестьянин, дрожа, опускался на колени, касаясь лбом земли, и на острове поговаривали о том, что ночью ходят ангелы по дорогам, и что, взглянув на них, человек умирает. Кракен не знал о любовных свиданиях Орберозы и Марселя, ибо он был герой, а герои никогда не проникают в тайны своих жен. Но, не зная про эту любовь, Кракен извлекал из нее много выгод. Каждую ночь
он заставал свою подругу все более улыбающейся и более прекрасной. Она дышала сладострастием, и супружеская ложа благоухала вербеной и диким укропом. Орбероза любила Кракена беззаботной и отнюдь не назойливой любовью, потому что она не сосредоточивала на нем одном свои чувства. И счастливая неверность Орберозы вскоре спасла героя от большой опасности и навсегда обеспечила ему счастье и славу. Однажды Орбероза увидела в сумерках погонщика быков из Бельмонта. Он шел за своим стадом, и она полюбила его, так как никогда не любила пастуха Марселя. Он был горбат, плечи его были выше ушей, туловище покачивалось на неровных ногах, косые глаза дико сверкали из-под взъерошенных волос. Он говорил грубым голосом, смеялся резким смехом, и от него шел запах хлева. И все-таки он был для нее прекрасен. Один, как сказал Гнатон, любит растения, другой — реку, а иной — зверя. Однажды, когда она вздыхала, истомленная, покоясь на деревенском чердаке в объятиях погонщика быков, вдруг до нее донеслись звуки труб, шум шагов, звук голосов. Она выглянула в слуховое окно и увидела толпу деревенских жителей, собравшихся на рыночной площади вокруг молодого монаха. А он, стоя на камне, ясным голосом говорил: «Жители Бельмонта, аббат Моэль, наш почтенный отец, передает вам моими устами, что дракона не победят ни сила рук, ни оружия. Одолеть его может только чистая дева. Есть ли среди вас, есть нетронутая дева? Пусть она поднимется и пойдет навстречу чудовищу. Когда она его встретит, пусть она обовьет своим кушаком его шею, и оно послушно пойдет за нею, как маленькая собачонка». Затем молодой монах, нахлобучив свой капюшон на голову, отправился возвещать слова блаженного Маэля по другим деревням. Он уже был далеко, а Орбероза, сидя на соломе возле своего возлюбленного, положив руку на колено и опершись на нее подбородком, все еще думала о том, что слышала. Хотя она гораздо меньше боялась для Кракена духовной власти чистой девы, чем вооруженных людей, все же слова блаженного Маэля ее обеспокоили. Смутный, но верный инстинкт, управлявший ее умом, предупреждал ее, что отныне Кракен не сможет быть драконом с прежней безопасностью. Она спросила погонщика быков: «Сердце мое, что ты думаешь о драконе?» Он ответил, качая головой: «В древние времена, конечно, драконы действительно опустошали землю. И бывали драконы величиной с гору. Но теперь они исчезли. И, по-моему, это чудовище, покрытое чешуей, которого так боятся, на самом деле пираты или купцы, которые увезли на своем корабле прекрасную Орби-Розу и самых красивых детей Альки. И если один из этих разбойников вздумает похитить моих быков, то я сумею силой или хитростью справиться с ним».
Эти слова погонщика быков еще более увеличили опасения Орби-Розы за супруга, которого она любила. Глава 10. Дракон Альки. Продолжение. Дни проходили, и ни одна дева не изъявляла готовности сразиться с чудовищем. Старец Маэль, сидя в своем деревянном монастыре на скамейке под тенью старой смоковницы, рядом с благочестивым монахом, которого звали Регименталем, с беспокойством и грустью вопрошал себя, как это в Альке не находится ни одной девы, способной одолеть дракона. Он вздохнул, а вслед за ним вздохнул и брат Регименталь. В эту минуту проходил по саду юный Самуил. Старец Маэль подозвал его. «Я снова думал, сын мой, — сказал он ему, — о средствах избавления от дракона, пожирающего цвет нашей молодежи, наших стад и наших жатв. В этом отношении история драконов святого Риока и святого Павла Леонского кажется мне особенно поучительной. Дракон святого Риока был длиной в 6 сажен. Голова его была наполовину петушиной, наполовину головой Василиска, а туловище как у быка и как у змеи. Он опустошал берега Элорна во времена короля Бристока. Святой Риок, которому было тогда всего 2 года, повел его на привязи до самого моря, где чудовище охотно утопилось. Дракон святого Павла, длиной в 60 футов, был не менее ужасен. Благословенный апостол Леона обвязал его своей епитрахилью и поручил одному знатному девственному юноше повести его на привязи. Эти примеры доказывают, что Господу девственник столь же угоден, как и девственница. Небо не делает разницы между ними. Вот почему, сын мой, я предлагаю вам пойти вдвоем со мною на берег теней. Дойдя до пещеры дракона, мы громким голосом вызовем чудовище, а когда оно приблизится, я обвяжу ему мою епитрахиль вокруг шеи, и вы поведете его на привязи к морю, где оно не применит утопиться.
Выслушав старца, Самуил опустил голову и ничего не ответил.
«Вы как будто колеблетесь, сын мой, — сказал Маэль. Брат-регименталь против своего обыкновения заговорил, не дожидаясь, чтобы к нему обратились с вопросом.
«Как тут не колебаться?» — сказал он. «Святому Риоку было всего 2 года, когда он покорил дракона. Как знать, смог ли бы он проделать это 9 или 10 лет спустя? Вспомните, отец, что дракон, опустошающий наш остров, пожрал маленького Эло и 4 или 5 мальчиков кроме него. Брат Самуил не так самонадеян, чтобы считать себя в 19 лет невиннее мальчиков 12 и 14 лет. Увы, — прибавил со вздохом монах, — кто может похвастать целомудрием в мире, где все учит нас любви, где все в природе, животные и растения призывает и побуждает нас своим примером к любовным объятиям? Животные спешат сочетаться браком, каждая на свой лад, но никакие браки четвероногих птиц, рыб и земноводных не могут сравниться по сладострастию с браком у деревьев. Все, что язычники в своих мифах придумали чудовищного по бесстыдству, превзойдено самым простым полевым цветком. И если бы вы знали о блуде лилий и роз, вы отстранили бы от алтарей эти греховные чаши, эти сосуды соблазна.
«Не говорите этого, брат-регименталь», — ответил старец Маэль. «Подчиняясь законам естества, животные и растения остаются невинными. У них нет души, и им не приходится заботиться о спасении ее. Человек же, вы правы», — возразил брат-регименталь, — «это другая песня. Но не посылайте юного Самуила к дракону. Дракон его съест. Вот уже более 5 лет, как Самуил не мог бы поразить чудовище своей невинностью. В год появления кометы дьявол, чтобы соблазнить его, послал навстречу ему молоденькую молочницу, которая подняла юбки, переходя вброд реку. Самуил почувствовал искушение, но преодолел его. Однако дьявол, неутомимый в своих кознях, послал ему во сне образ этой молодой девушки. Тень сделала то, чего не могло сделать живое тело. Самуил поддался соблазну. Проснувшись, он оросил слезами свое оскверненное ложе. Увы, раскаяние не вернуло ему его невинности.
Слушая этот рассказ, Самуил не мог постичь, каким образом раскрылась его тайна. Он не знал, что дьявол принял образ брата-регименталя, чтобы смущать сердца монахов Альки. Старец Маэль погрузился в думы и с тревогой вопрошал себя: «Кто спасет нас от зубов дракона? Кто оградит нас от его ядовитого дыхания? Кто отвратит от нас его взгляд?»
Тем временем жители Альки начали оправляться от первоначального страха. Крестьяне долины Домб и погонщики быков из Бельмонта клялись, что они лучше справятся со страшным зверем, чем любая девушка, и восклицали, пробуя мускулы своих рук: «Пусть он только явится!» Много мужчин и женщин видели его. Они были разного мнения относительно внешности дракона, но теперь все одинаково утверждали, что он не такого огромного роста, как они думали сначала, а напротив того, немногим выше обыкновенного человека. Во всех деревнях приготовились к обороне. Под вечер караульщики становились у деревенских ворот, приготовившись поднять тревогу при появлении дракона. Отряды крестьян, вооруженных вилами и косами, сторожили ночью загоны, в которых был заперт скот. Раз даже случилось, что в деревне Анис отважные крестьяне увидели, как дракон перескочил через стену крестьянина Морио. Схватив цепы, вилы и косы, они бросились за ним и уже чуть было не настигли его. Один из них, сильный и проворный малый, кольнул его вилами, но в это мгновение поскользнулся в луже и упустил чудовище. Другие, наверное, поймали бы его, если бы не замешкались, ловя кроликов и кур, которых он бросил, спасаясь бегством. Эти крестьяне заявили старейшинам деревни, что чудовище вполне человеческих размеров, но что голова и хвост у него действительно ужасны.
Глава 11. Закон Альки. Продолжение. В этот день Кракен вернулся в пещеру раньше обыкновенного. Он снял с головы шлем из тюленей шкуры с торчащими на нем двумя бычьими рогами. Забрало шлема снабжено было огромными клыками. Он бросил на стол перчатки, заканчивающиеся страшными когтями, сделанными из клювов морских птиц. Затем снял пояс, с которого свисал длинный извивающийся зеленый хвост. Потом он приказал пажу своему Эло стащить сапоги, и когда тот недостаточно проворно исполнил его приказание, он толкнул его ногой с такой силой, что мальчик отлетел на другой конец пещеры. Не взглянув на прекрасную Орберозу, которая прила шерсть, он сел к очагу, где жарился баран, и проворчал: «Проклятые пингвины! Нет хуже ремесла, чем быть драконом!»
«Что говорит мой повелитель?» — спросила прекрасная Орбероза.
«Они перестали бояться меня», — продолжал Кракен. «В прежнее время все убегали при моем появлении. Я уносил в мешке кур и кроликов, угонял баранов и свиней, коров и быков. А теперь эти негодяи оберегают свое добро и не подпускают меня. Только что в Анисе за мной погнались крестьяне, вооруженные цепами, косами и огромными вилами. Мне пришлось выпустить кур и кроликов, взять хвост на руку и бежать во все лопатки. Пристойно ли, спрашиваю я вас,
каппадокийскому драгону бежать, как вору, подобрав хвост. К тому же мне мешали бежать рога, клыки, когти, гребень и чешуя, так что я едва смог вырваться из рук негодяя, который воткнул вилы на два пальца в мою левую ягодицу. Говоря это, он осторожно тронул рукой пострадавшую часть тела. Помолчав несколько минут в горьком раздумье, он сказал: «Идиоты же эти пингвины! Мне надоело пускать огонь в нос таким дуракам! Ты слышишь, Орбероза?» Сказав это, герой взял в руки страшный шлем и долго глядел на него в мрачном молчании. Наконец он быстро заговорил: «Этот шлем я сам выкроил в виде рыбьей головы из тюленьей шкуры. Чтобы придать ему более страшный вид, я приделал к нему бычьи рога и челюсть вепря, привесил к нему лошадиный хвост, выкрашенный в красный цвет. Ни один житель этого острова не мог вынести вида моего шлема, когда он покрывал мне голову до плеч в часы унылых сумерек. При моем появлении женщины, дети, молодые люди, старики бежали, как обезумевшие, и я наводил ужас на все племя пингвинов. Почему же теперь этот дерзкий народ, забыв свои первоначальные страхи, осмеливается глядеть прямо в глаза этой страшной звериной морде и преследовать гриву, которая их так страшила?» Он бросил свой шлем на каменистую землю. «Сгинь, предательский шлем!» — воскликнул кракен. «Клянусь всеми демонами Армора, что никогда более не надену тебя на голову!» Сказав это, он бросил на землю вслед за шлемом перчатки, высокие сапоги, а также свой извивающийся хвост.
«Кракен, — сказала прекрасная Орбероза, — позвольте вашей служанке пустить в дело хитрость, чтобы спасти вашу славу и ваше имущество. Не пренебрегайте помощью женщины. Вы в ней нуждаетесь, потому что все мужчины глупы».
«Женщина?» — спросил кракен. «Каковы твои намерения?»
И прекрасная Орбероза предупредила своего супруга, что по городам и селам ходят монахи и объясняют населению, как избавиться от дракона. По их словам, чудовище может победить только девственница. Если такая дева обовьет шею дракона своим поясом, она сможет повести его за собой, как кроткую маленькую собачонку.
«Как ты узнала, что монахи это говорят?» — спросил кракен.
«Друг мой», — ответила Орбероза, — «не прерывайте серьезной беседы легкомысленными вопросами. И поэтому, — прибавляют монахи, — если в Альке найдется чистая дева, пусть она заявит о себе. И вот я решила, кракен, пойти на их зов. Я отправлюсь к святому мужу Маэлю и скажу ему: я дева, посланная небом для покорения дракона».
«Какая ж ты чистая дева! — воскликнул кракен. — Да и зачем тебе вступать в бой со мной, Орбероза? Обезумела ты, что ли? Знай, что я не дам тебе победить себя».
«Прежде чем гневаться, не лучше ли попытаться понять?» — сказала со вздохом прекрасная Орбероза, и в голосе ее прозвучало глубокое и кроткое презрение.
Она изложила ему свой хитрый план.
Герой задумчиво слушал ее. «Орби-Роза», — сказал он, когда она кончила.
«Хитрую же ты задумала штуку. Если все исполнится так, как ты задумала, я извлеку из этого большие выгоды. Но как же ты сделаешься девой, посланной небесами?»
«Предоставь эту заботу мне, Кракен», — возразила она. «А теперь пойдем спать».
На следующий день в пещере, благоухающей запахом жира, Кракен изготовил из ивовых прутьев уродливый каркас и обтянул его дико топорщившимися кожами, чешуйчатыми и отвратительными. К одному концу этого каркаса прекрасная Орби-Роза прикрепила страшный гребень и омерзительное забрало, которое носил Кракен, отправляясь в свои опустошительные набеги, а к другому пришила извивающийся хвост, который герой обыкновенно тащил за собой. Когда эта работа была закончена, они научили маленького Элло и других пятерых детей, которые им прислуживали, влезать в это сооружение, двигать его, дуть врага и жечь паклю для того, чтобы из пасти дракона вырывалось пламя и дым. Глава 12. Дракон Альки. Продолжение. Орби-Роза надела платье из грубой шерстяной материи, подпоясалась простой веревкой, отправилась в монастырь и сказала, что желает видеть блаженного Маэля. А так как женщинам запрещено было вступать в ограду монастыря, то старец Маэль вышел из дверей, держа в правой руке пастырский посох и опираясь левой рукой на плечо брата Самуила, самого молодого из своих учеников.
«Женщина, кто ты?» — спросил он. «Я дева Орби-Роза».
При этом ответе Маэль воздел к небу дрожащие руки.
«Правду ли ты говоришь, женщина? Достоверно известно, что Орби-Розу пожрал дракон. И вдруг я вижу перед собой Орби-Розу и слышу ее голос. Так может быть, о дочь моя, очутившись во внутренностях чудовища, ты вооружилась знамением креста и вышла невредимой из его пасти? Это мне кажется наиболее вероятным».
«Ты не ошибся, отец мой», — ответила Орби-Роза.
«Именно это и случилось со мной. Как только я вышла из пасти чудовища, я поселилась в уединенном месте на берегу теней. Там я жила в одиночестве, предаваясь молитве и размышлениям, а также совершая неслыханные подвиги воздержания. Тогда голос свыше возвестил мне, что только девственница может одолеть дракона, и что эта девственница я. Покажи мне знак, свидетельствующий о твоем призвании», — сказал старец. «Этот знак я сама», — ответила Орби-Роза. «Я знаю, как сильны духом закалившие свою плоть», — сказал апостол пингвинов. «Но действительно ли ты такова, как говоришь?» «Ты убедишься в этом на деле», — ответила Орбероза.
Монах-регименталь приблизился к ним.
«Это и будет лучшим доказательством», — сказал он. «Царь Соломон сказал, три вещи трудны, а четвертая недоступна познанию. Я не могу узнать следов орла на небе, змеи на скале, корабля на воде и мужчины в женщине.
Я считаю безрассудно дерзкими старых женщин, которые воображают, будто они более сведущи в таких делах, чем мудрейшие из царей.
Советую вам, отец мой, не спрашивать их о девственности благочестивой Арберозы. Когда они выскажут вам свое мнение, вы все-таки останетесь в неизвестности. Девственность так же трудно доказать, как и сохранить.
Плиний говорит в своей истории, что все признаки ее только воображаемые. Или, во всяком случае, чрезвычайно сомнительные. Иная носит на себе 14 знаков растления и все же чиста в глазах ангелов. А иная, напротив того, хотя Матроны исследовали ее глазами и пальцами и признали нетронутой, обязана своей кажущейся невинностью лишь ухищрением опытного разврата. Что касается чистоты этой святой девы, то я готов положить за нее руку в огонь.
Он так говорил, потому что был дьяволом. Но старец Маэль этого не знал. Он спросил благочестивую Орберозу:
«Дочь моя, что вы намерены предпринять, чтобы победить страшное чудовище, пожравшее вас?»
Дева ответила:
«Завтра, отец Маэль, созови в час восхода солнца весь народ на вершину холма, с которого видна опустошенная степь до берега теней. Следи за тем, чтобы ни один пингвин не приближался более чем на 500 шагов к утесам, иначе он будет отравлен дыханием чудовища. Дракон выйдет из своей пещеры, и я повяжу ему шею своим поясом и поведу его за собой, как покорную собачонку. Не возьмешь ли ты в спутники какого-нибудь храброго и благочестивого человека для того, чтобы он убил дракона?» — спросил Маэль.
«Да, старец, ты прав. Я вручу чудовище Кракену, который заколет его своим сверкающим мечом. Ибо ты должен знать, что благородный Кракен, которого считали умершим, вернется в страну пингвинов, и что именно он убьет дракона. Из чрева дракона выйдут маленькие дети, которых он пожрал.
То, что ты возвещаешь мне, о дева, — воскликнул апостол, — кажется мне чудом, превышающим человеческую власть.
Так оно и есть, — возразила дева Орбероза. Но узнай, отец Маэль, мне было возвещено, что в награду за освобождение от дракона племя пингвинов должно платить рыцарю Кракену ежегодную дань из 300 кур, 12 баранов, 2 быков, 3 свиней, 1800 мер хлеба и овощей. Кроме того, дети, которые выйдут из чрева дракона, должны быть отданы и вручены Кракену в качестве верных и покорных слуг. Если племя пингвинов не сдержит своих обязательств, то появится новый дракон, еще более страшный, чем первый. Я кончила.
Глава 13. Дракон Альки. Продолжение и окончание.
Племя пингвинов, созванное старцем Маэлем, провело ночь на берегу теней у границы, начертанной святым мужем, для того, чтобы ни один из пингвинов не был отравлен дыханием чудовища. Ночная тень еще покрывала землю, когда, давая знать о себе глухим рычанием, дракон показался на утесах берега, влача свое огромное, смутно обрисовывавшееся в темноте туловище. Он полз, как змея, и его извивающееся тело казалось длиной в 15 футов. При виде его толпа в ужасе отшатнулась. Вскоре все взгляды обратились на деву Орберозу. При первых проблесках утренней зари, вся в белом, она шла по розовому вереску. Скромной и бесстрашной поступью она направилась к дракону, который страшно зарычал и раскрыл огненную пасть. Крик ужаса и жалости раздался в толпе пингвинов, но дева, сняв свой льняной пояс, обвела им шею дракона и повела его, как покорную собачонку, при восторженных возгласах зрителей. Она прошла уже довольно большое пространство по степи, как вдруг появился Кракен, вооруженный сверкающим мечом. Народ, который считал его умершим, изумленно и радостно приветствовал его. Герой бросился к чудовищу, перевернул его на спину и распорол ему мечом живот, из которого выскочили в рубашках с завитыми локонами и молитвенно сложенными руками маленький Элло и остальные 5 мальчиков, которых пожрало чудовище. Они бросились к ногам девы Орберозы, которая заключила их в свои объятия и сказала им на ухо: «Обойдите теперь все деревни и говорите всюду: мы бедные маленькие дети, которых пожрал дракон, и мы вышли в рубашках из его чрева. Жители деревень дадут вам все, чего только пожелаете, но если вы будете говорить что-нибудь другое, то ничего, кроме колотушек, не получите. Марш в дорогу!» Несколько пингвинов, увидев, что дракон убит, бросились, чтобы разорвать его на клочки, одни из чувства ярости и мести, другие же с целью завладеть волшебным камнем Драконтитом, который рождается в голове дракона. Матери воскресших детей бросились было тоже бежать к ним, но святой муж Маэль удержал всех, убеждая их, что они недостаточно святы, чтобы приблизиться к дракону, не поплатившись за это жизнью. И вскоре маленький Эло и пятеро других детей пошли сами к толпе народа и сказали: «Мы — бедные маленькие дети, которых пожрал дракон, и мы вышли в рубашках из его чрева».
Услышав эти слова, все говорили им, целуя их: «Благословенные дети, мы вам дадим все, чего вы только пожелаете». И толпа народа разошлась с пением радостных гимнов и молитв.
Во знаменовании дня, когда провидение спасло страну от тяжкого бедствия, учреждены были процессии, во время которых по улицам возили изображение закованного в цепи дракона.
Кракен собирал ежегодную дань и сделался самым богатым и могущественным из пингвинов. В знак своей победы и для того, чтобы внушать всем благотворный страх, он носил на голове гребень дракона и часто говорил: «Теперь, когда чудовище убито, я дракон».
Орбироза еще долго обвивала своими любвеобильными руками шеи погонщиков быков и пастухов, уподобляя их богам. А когда красота ее померкла, она посвятила себя Господу. Ей воздавали в старости общественные почести, а после смерти она была причислена к лику святых и сделалась небесной заступницей пингвинии. Кракен оставил после себя сына, который, как и его отец, носил драконов гребень и получил вследствие этого прозвище дракона. Он основал первую королевскую династию пингвинов.